Подземка.
Осторожно, тайны открываются.
Станция «Площадь революции».
Здравствуйте, с вами Екатерина Косинец. Станция «Площадь революции» – пожалуй, тот самый случай, когда все пошло не по плану, но получилось отлично. Проектировал станцию легендарный архитектор Алексей Николаевич Душкин. Но его замысел принципиально отличался от того, что возвели впоследствии. Разумеется, скульптуры на станции – это то, что привлекает основное внимание. Они породили множество примет и городских легенд. Но их как раз и не было в первоначальной задумке автора. И в итоге он остался недоволен, когда в основаниях арок появились бронзовые люди в полный рост.
Средства художественной выразительности должны отвечать требованиям архитектурной логики. В этом плане установленные на станции Площадь Революции скульптуры трудно оправдать композиционно.
Основной задачей архитекторов станции метро всегда было создать ощущение легкости, замаскировать глубину, на которой находится станция. А в первой очереди московской подземки – это в основном станции глубокого заложения. Алексей Николаевич создал проект, который достойно эту задачу решал. Фирменной чертой Душкина были световые решения, и здесь он особым образом подсвечивает пилоны, чтобы нивелировать их массивность. Сверху располагает архивольт. Это такое обрамление арки, которое выделяет ее из плоскости стены. И по одной из версий, под этими архивольтами собирается разместить световые панно на ту же революционную тематику. Таким образом, станция должна была выглядеть максимально изящной и просторной. Но вышло иначе, рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор», историк транспорта Юрий Егоров.
Вопреки воле Душкина был приглашен скульптор Матвей Манезер, который сделал вот эти самые скульптуры. Есть, опять же, такой термин — круглые скульптуры, то есть это полноразмерные, полнообъемные. Это не барельеф, который выступает чуть-чуть из стены, а какая-то часть вот этого изображения, она как бы остается за плоскостью стены. Это вот полноценная объемная скульптура. И он сделал вот эти вот изображения по хронологии от 1917 до 1937 года. И, в общем-то, эти скульптуры были приняты, все их одобрены. Причем Душкин был категорически против, но понравилось даже Сталину.
Вписать такую полноразмерную скульптуру в основание пилона – дело не самое простое. Для компактности все герои, кроме детей, изображены в склоненных позах. В народе тогда быстро разошлась горькая шутка. Фигуры на станции, как и весь советский народ, либо сидят, либо стоят на коленях. В октябре 41 года, когда немцы были критически близко к столице, метрополитен мог прекратить свое существование. Тогда вышел приказ Лазаря Кагановича о закрытии и подготовке стратегически важного объекта к уничтожению. Приказ был отменен, но подготовка проведена. В ходе массовой эвакуации вывозят в том числе художественные ценности. И среди этих ценностей спасают скульптуры с Площади Революции. Их отправляют в Среднюю Азию. Когда фигуры вернулись в Москву, выяснилось, что они серьезно пострадали в пути. Но спасло то, что каждая из них была исполнена в 4 экземплярах, продолжает Юрий Егоров.
Соответственно, у кого-то там одна деталь сохранилась, другая осталась. И, в общем, вот собирая уже из такого конструктора вот эти скульптуры, стало понятно, какими они были. А по вот этому комплекту запчастей, который все-таки нашелся для каждой из них, восстановили и те, которые пострадали сильнее.
А вот наземный вестибюль первого и несколько лет после открытия единственного входа на станцию выглядит немного странно. А это потому, что по задумке вход должен был расположиться в здании академического кинотеатра. Открытие станции метро в плане стояло раньше. Поэтому наземный вестибюль просто обозначили. А потом кинотеатр так и не построили. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и эта конструкция стоит до сих пор. Единственное, вход и выход теперь разнесены между собой, а раньше осуществлялись через одну и ту же входную группу. Если внимательно приглядеться, можно заметить, что буквы в надписи «нет входа» немного отличаются между собой. Это потому, что раньше там было слово «выход». Убрали лишнюю букву, а недостающие добавили.
Подземка.
Зайдя в массивные деревянные двери, спускаемся на платформу. Конечно же, первое, что захватывает внимание – скульптуры. Изображенные люди настолько реалистичны. Позы, выражения лиц, детали одежды, вплоть до значка «Ворошиловский стрелок» на груди девушки, складки на туфельке студентки действительно создают ощущение, что это застывшее мгновение бурной революционной жизни. Воображение москвичей было поражено настолько, что в первые послевоенные годы ходили даже ужасающие легенды-страшилки, что фигуры на станции – это залитые металлом немецкие пленные. Разумеется, нет. Скульптор Матвей Манезер подходил к выбору натурщиков с особенным трепетом. Например, во второй арке революционный матрос с наганом. Сегодня мы знаем, кто был прототипом для этого образа.
Его зовут Алексей Диамидович Никитенко. Это курсант Ленинградского тогда военно-морского училища имени Фрунзе. И его отобрал лично Манезер. Он пришел в училище, пришел к администрации, сказал, что вот мне нужен прототип для революционного матроса. Вот посоветуйте, кого взять. Руководство сказало: а вы сядьте на проходные, просто смотрите, кто будет идти. Кто понравится, того и приглашайте. И он выбрал Алексея Никитенко, курсанта. Тот ему на протяжении нескольких месяцев по несколько часов в день позировал с наганом, с пулеметными лентами, вот все как положено. Впоследствии он отправился на Дальний Восток, командовал там монитором, есть такой тип судна, военного корабля. Очень переживал, кстати, что его не отправляют на фронт. И, как он говорил сам, ну, публикации где-то вот около военных времен, что, к сожалению, я в Москве не был, я себя даже не видел в метро. А сам Манезер вспоминал, что Никитенко очень ответственно отнесся к задаче.
Еще один моряк на станции – матрос-сигнальщик. В руках у него флажок, а на бескозырке можно прочитать надпись «Марат». Это название линкора. Человек удивительной судьбы – Олимпий Иванович Рудаков. Его биография – поистине сюжет для фильма. В Великую Отечественную он служит помощником командира на эсминце «Сокрушительный». Во время сильного шторма корабль терпит аварию и тонет. Потеря боевого корабля – само по себе катастрофа. Так еще и не в бою. Кроме того, во время эвакуации с тонущего судна командир, помощник и военком покидают его не последними. Все командование мгновенно под трибунал. Высшая мера наказания заменяется для Рудакова штрафным батальоном. Воюя в составе штрафной роты, он получает ранение, то есть считается, что свою вину искупил. В 44-м году возвращается на фронт и заканчивает войну опять офицером. Олимпий Иванович дважды удостаивается присутствовать на коронации монарха в Англии. По пути на коронацию Елизаветы II поражает присутствующих необыкновенным маневром. Советские корабли здорово опаздывали к церемонии из-за непогоды. Но буквально в последний момент командир исполняет просто фантастический трюк, виртуозно швартуя свой крейсер.
Крейсер – это штука, мягко говоря, не маленькая. И ему говорят: ну что, лоцмана вам отправить? Он говорит: не надо, мы сами. И он швартуется за какие-то несколько минут. То есть это то, что никто никогда в этом порту не делал. То есть это что-то невероятное. С первого раза куда надо, на свое место. И вот то опоздание многочасовое, которое у них было, он вот этим своим маневром просто сводит на нет. Он успевает на все церемонии, встречи с королевой. И это как бы впечатление уже не на королеву, а на всех окружающих. Там порядка 200 кораблей было. Настолько красиво он это сделал.
Пожалуй, самая культовая фигура на станции – это пограничник с собакой. По распространенной версии, в нем увековечен образ известного героя. «Мы даже знаем кличку пса, чей нос так привлекает пассажиров подземки», рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор», историк транспорта Юрий Егоров.
Собаку зовут Индус, а пограничника зовут Никита Федорович Карацупа. Он уроженец Украины, но достаточно быстро перебрался в Казахстан, где служил на пограничной заставе. И, собственно, Никита Федорович является одним из основоположников такой интересной науки, как служебное собаководство. Он приехал к месту службы с опозданием. Собак хороших все уже более-менее себе разобрали. Он там, буквально говоря, взял первый попавший дворняк, сказал, что вот моя собака, я с ней буду работать. И он работал. Причем как он работал? Он, во-первых, воспитывал саму собаку, но при всем при этом, кроме собаки, он работал и над собой. Он разрабатывал комплекс упражнений, чтобы человек мог успевать за собакой, идущей по следу. Ну вот если собака бежит, ну, в общем, без специальной подготовки догнать ее достаточно сложно. И он тренировал и собаку, и себя. И у него какое-то невероятное количество пойманных нарушителей, там что-то порядка 300 с лишним человек он поймал. Есть архивная фотография Никиты Федоровича, практически повторяющая вот ту позу, в которой он сидит на станции метро, только она зеркально развернута. Но точно так же собаку с такими навостренными ушами, точно такой же присевший в дозоре пограничник.
Вокруг собаки на станции всегда много людей. На самом деле, счастьем звери делятся только с теми, кто нежно к ним прикасается. А тех, кто с усилием натирает им носы, злятся и удачи не приносят. Информация проверена. Действительно, к бронзовому псу Индусу чаще всего приходят за удачей на экзаменах. Хотя тоже странно, потому что, например, там же есть студенты.
Там еще и МГУ рядом.
Там есть непосредственно знания. Студенты, почему бы у него там не просить,
да,
например, удачи?
Да, ну, студент, на самом деле, он тоже не совсем студент. На самом деле, он инженер. Зовут его Аркадий Антонович Гидрат. Он сидит в районе спуска в переход в центре зала. Студент с раскрытой книгой.
Аркадий Антонович окончил Московский физкультурный институт. Прошел финскую войну, вернулся обратно в спорт, устанавливал рекорды по прыжкам в высоту. Собирался писать диссертацию, но началась Великая Отечественная. Его призвали в армию. Пропал без вести осенью 41-го года под Ленинградом на Синявинских высотах, не давая немцам сомкнуть кольцо блокады. Но сравнительно недавно в Ленинградской области поисковики обнаружили захоронение. Нашли, что огромная редкость. сохранившийся и заполненный медальон.
Маленький такой пластмассовый цилиндрик, внутри которого лежит бумажка, на которой карандашом писали, что за человек, откуда родом и так далее. Ну, вся информация. Во-первых, бумага. Она в земле не живет совершенно, пусть даже и в какой-то пластмассовой оболочке. Более того, среди солдат существовало поверье, что если заполнишь медальон, значит, все, это смертный приговор. Поэтому многие клали пустую бумажку. Кто-то просто выкидывал. Поисковики говорят, что в среднем, ну, человек там 10-15 на тысячу вот таких опознанных по медальонам, это очень хорошо. Получилось так, что вот этот инженер с книгой, по сути, это памятник неизвестному солдату, неизвестному герою. Ну, другое вопрос, что теперь мы знаем, кто это такой. Человек, который действительно отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вот его памятник на станции Площадь Революции. Кстати говоря, это повод начать другую традицию. Каждый год 9 мая класть цветы к изображению инженера с книгой, зная уже, кто это такой и в чем его заслуга, что мы, собственно, уже несколько лет и делаем.
Подземка.
Осторожно, тайны открываются.